«Патриция Хайсмит. Игра мистера Рипли». Читает актер Егор Партин. Глава первая. «Идеального убийства не бывает», — сказал Том Ривзу. «Это всего лишь досужий вымысел. Чтобы все просчитать, нужен талант. Ты, конечно, скажешь, что на свете полно нераскрытых убийств, но это уже совсем другое». Тому было скучно. Он вышагивал перед высоким камином, в котором потрескивал небольшой, но уютный огонь. Том чувствовал, что говорит занудливым, назидательным тоном. Но дело в том, что помочь Ривзу он не мог, о чем уже сказал ему. «Ну да, конечно», — произнес Ривз. Он сидел в одном из обитых желтым шелком кресел, подавшись всем своим худощавым телом вперед и зажав руки между коленями. У него было костлявое лицо, короткие светлые волосы, холодные серые глаза. Лицо не очень-то приятное, но и оно могло быть симпатичнее, не будь на нем шрама, протянувшегося по всей щеке дюймов на 5 от правого виска почти до самого рта. Шрам был чуть розовее, чем кожа на лице, и, казалось, был плохо обработан, а может, швы и вовсе не накладывали. Том никогда не спрашивал про этот шрам, но Ривз сам как-то разоткровенничался. «Одна девица ударила меня пудреницей. Представляешь?» Том не мог себе такого представить. Ривз в тот раз невесело улыбнулся, но улыбка тотчас сошла с его лица. Том нечасто видел, чтобы Ривз улыбался. А в другой раз Ривз сказал: «Это я с лошади упал. Она волочила меня за стремя несколько ярдов». Ривз говорил это кому-то другому, но Том оказался рядом. Том решил, что шрам, скорее всего, остался после удара тупым ножом в какой-нибудь горячей потасовке. Теперь Ривз хотел, чтобы Том присоветовал ему кого-нибудь, подыскал кого-то, кто мог бы совершить одно, а может и два простых убийства, а попутно еще украл кое-что. Дело тоже безопасное и простое. Ривз приехал из Гамбурга в Вильперс для разговора с Томом. Он собирался остаться на ночь и на завтра отправиться в Париж, чтобы еще с кем-то переговорить об этом же деле, а потом вернуться к себе домой в Гамбург, наверное, за тем, чтобы в случае неудачи все хорошенько еще раз обдумать. Ривз начинал как скупщик краденого, но в последнее время имел свой интерес в незаконном и горном бизнесе Гамбурга и намеревался его защищать. От кого? От итальянских акул, которые хотели в него внедриться. Ривзу казалось, что один итальянец был рядовым членом мафии. Его заслали в Гамбург шпионить. А еще один его соотечественник мог быть из другого клана. Устранив одного пришельца, а то и обоих, Ривз надеялся пресечь дальнейшее поползновение мафии, а заодно и привлечь к ней внимание полиции. Пусть они ею займутся и вышвырнут вон. «Эти гамбургские парни — народ вполне приличный», — убежденно говорил Ривз. «Может, то, чем они занимаются, и незаконно, может, они и не имеют права держать пару-другую частных казино, но их клубы легальны, да и доходы у них не баснословные. Это вам не Лас-Вегас, который весь пропитан мафией, да еще и прямо под носом у американских копов». Том взял кочергу и собрал в кучу головешки, а сверху положил треть аккуратно расколотого полена. «Уже вечер, почти 6 часов. Скоро можно и выпить. Впрочем, почему не сейчас? Не желаешь?» В дверях гостиной появилась мадам Аннет, экономка Рипли.
«Простите, господа, месье Том, не хотите ли выпить, раз уж этот господин отказался от чая?»
«Да, спасибо, мадам Аннет. Я и сам об этом подумал. И попросите мадам Элоизу составить нам компанию, хорошо?» Тому хотелось, чтобы Элоиза немного смягчила обстановку. Прежде чем отправиться в аэропорт Орли, чтобы встретить Ривза в 3 часа дня, он сказал Элоизе, что Ривз хочет с ним кое о чем переговорить. И она, делая вид, что работает в саду, то спускалась вниз, то поднималась к себе.
«Подумай!»
точно спохватившись, произнес Ривз с надеждой в голосе. «Может, сам возьмешься? Ты ничем не связан, а это как раз то, что нам нужно. Безопасность прежде всего. Да и деньги, 96 000 баксов, совсем неплохо». Том покачал головой. «Я связан с тобой некоторым образом». «Да, черт побери. Он и без того уже кое-что делал для Ривза. Например, переправлял по почте кое-какие ворованные вещицы. Или доставал из тюбиков с зубной пастой крошечные предметы, вроде рулончиков с микрофильмами, которые туда засовывал Ривз, да так, чтобы курьеры, доставлявшие пасту, ни о чем не догадывались». «Насколько, по-твоему, меня хватит, если я втянусь в это темное дело? Сам знаешь, я ведь и о своей репутации должен подумать». Том чувствовал, как это смешно звучит, и в то же время сердце у него радостно забилось при мысли о том, как твердо он стоит на ногах, в каком хорошем доме живет, как безопасно себя чувствует. А ведь после истории с Дерватом прошло всего полгода. Тогда все едва не кончилось катастрофой, но он практически остался вне подозрений. Да, приходится иногда ходить по тонкому льду, но лед пока не треснул. В сопровождении английского инспектора Уэбстера и пары медэкспертов Том ездил в Зальцбург. В тамошнем лесу он сжег тело человека. Предполагалось, что это труп художника Дервата. «Зачем вы раскроили ему череп?» — спросил у него полицейский. Вспоминая об этом, Том всякий раз вздрагивал. А сделал он это, потому что хотел выбить передние зубы, чтобы спрятать где-нибудь. Нижняя челюсть отделилась легко, и Том закопал ее неподалеку. Но верхняя... Один из медэкспертов подобрал несколько зубов, однако в Лондоне ни один стоматолог не имел дела с зубами Дервата, потому что предыдущие 6 лет Дерват, как полагали, жил в Мексике. «Это лишь часть замысла», — ответил тогда Том. «Мне хотелось, чтобы он сгорел целиком». «Но тот, кого сожгли, был Бернардом». Том в который раз содрогнулся, вспомнив, как рисковал тогда, и еще раз ужаснулся своему поступку — ведь ему пришлось ударить большим камнем по обугленному черепу. Но Бернарда он не убивал. Бернард Тафтс покончил с собой. «Ты сам найдешь среди своих знакомых того, кто смог бы это сделать», — сказал Том. «Да, но это будет означать связь, даже большую, чем с тобой. Все, кого я знаю, засвечены в полиции», — произнес Ривз уныло, постепенно сдаваясь. «У тебя ведь много знакомых, Том, вполне приличных людей, вне подозрений». Том рассмеялся. «И как же их заставить пойти на такое? Мне иногда кажется, Ривз, что у тебя не все дома». «Да ты послушай, ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Нужен человек, который пошел бы на это из-за денег, только из-за денег. Ему не обязательно быть специалистом. Мы сами все устроим. Это будет как бы убийство по политическим мотивам. Если на него пойдет подозрение, он должен совершенно не походить на человека, который способен на такое». Вошла мадам Аннет, толкая перед собой сервировочный столик. Блеснула серебряная ведерко для льда. Столик слегка поскрипывал. Том уже несколько недель собирался смазать колесики. Он мог бы и дальше перекидываться фразами с Ривзом, ведь мадам Аннет, слава богу, не понимает английского. Но Тому наскучил предмет разговора, и он был рад, что мадам Аннет их прервала. Экономке шел 6-й десяток. Это была коренастая женщина с приятными чертами лица, родом из Нормандии. Сокровище, а не прислуга. Том и представить не мог Бель-Омбр без нее. Потом из сада пришла Элоиза. Ривз поднялся. На Элоизе были расклешенные хлопчатобумажные брюки в розово-красную полоску, причем на каждой полоске сверху вниз тянулись буквы «Леви». Длинные, светлые волосы у нее были распущены. Том увидел огненный отблеск в ее волосах и подумал, какая чистота в сравнении с тем, о чем мы тут говорим. Впрочем, золотой блеск напомнил Тому о деньгах. Деньги ему вообще-то больше не нужны, даже если картины Дервата, от продажи которых он получал проценты, перестанут приносить доход, потому лишь что картин уже не будет. Том продолжал получать проценты от фирмы Дерват Лимитед, и это будет продолжаться. Был еще скромный, но постоянно возрастающий доход от ценных бумаг Гринлифа, которые он унаследовал, собственноручно подделав завещание. Не говоря уже о щедром денежном содержании, поступавшем от отца Элоизы. Чего еще желать? Том ненавидел убийство, если только оно не было вызвано крайней необходимостью.
«Вы хорошо побеседовали?» — спросила Элоиза по-английски и изящно откинулась на желтом диване.
«Да, спасибо, хорошо», — сказал Ривз. Дальше беседа продолжалась на французском, потому что Элоиза была не совсем в ладах с английским. Ривз не очень хорошо знал французский, но кое-как справлялся. Да и ни о чем важном они не говорили. Сад, мягкая зима, которая, похоже, уже прошла, потому что наступил март, и здесь уже распускались нарциссы. Том взял со столика небольшую бутылку и налил Элоизе шампанского.
«Как есть в Гамбурге?» — отважилась Элоиза еще раз спросить по-английски, и Том заметил, что ей доставляет удовольствие наблюдать за тем, как Ривз пытается отделаться дежурной фразой на французском.
«В Гамбурге тоже не холодно. И еще Ривз прибавил, что у него также есть сад. Его «petit maison» находится на берегу Альстера, там кругом вода, то есть что-то вроде залива, где люди живут в своих домах в окружении садов и воды, а значит, кто хочет, имеет лодку». Том знал, что Элоизе не нравится Ривз Мина. Она не доверяла ему. Ривз был из тех, от кого Тому, по мнению Элоизы, лучше держаться подальше. Том с удовольствием подумал, как он честно вечером признается Элоизе, что отказался от предложения Ривза. Элоиза всегда прислушивалась к мнению отца. Ее отец, Жак Плиссон, миллионер, владелец известной фармацевтической фирмы, был сторонником Шарля де Голля, а это основа респектабельности по-французски. Том его вообще не интересовал.
«Отец не позволит брать больше», — частенько предупреждала Элоиза Тома. Но он-то знал, что ее больше волнует собственное спокойствие, чем зависимость от помощи отца.
Если верить Элоизе, тот часто угрожал оставить ее без содержания. Раз в неделю, обычно по пятницам, она обедала у родителей в их доме в Шантильи. Том знал, что если ее отец когда-нибудь прекратит оказывать ей помощь, то им в Бель-Омбр придется туго. На обед были медальон де боф, перед которыми подали холодные артишоки с фирменным соусом мадам Аннет. Элоиза переоделась в простенькое светло-голубое платье. Том видел, она уже поняла, что Ривз не добился того, зачем приехал. Прежде чем все разошлись по комнатам, Том позаботился, чтобы у Ривза было все необходимое. Он спросил, в котором часу ему принести чай в комнату, а может, кофе. «Кофе», — ответил Ривз, — «в 8 утра». Ривз занял комнату для гостей в левой половине дома, а значит, в его распоряжении оказалась ванная, которой обычно пользовалась Элоиза. Мадам Аннет уже успела перенести ее зубную щетку в ванную Тома, смежную с его комнатой.
«Я рада, что он завтра уезжает. Отчего он так нервничает?» — спросила Элоиза, чистя зубы.
«Он всегда такой». Том закрыл душ и, выйдя из-под него, обернулся большим желтым полотенцем. «Может, потому он такой худой?» Они говорили по-английски, потому что с ним Элоиза не стеснялась своего произношения.
«Как вы познакомились?»
Том этого не помнил.
«Когда это было?»
«Лет 5, а то и 6 назад.
В Риме?
Чьим приятелем был Ривз?» Том слишком устал, чтобы вспоминать, да и неважно все это. У него было 5-6 таких знакомых, и как бы его ни расспрашивали, он не смог бы сказать, где познакомился с ними.
«Что ему от тебя нужно?»
Том обнял Элоизу за талию, тесно прижался к ее телу, прикрытому ночной рубашкой, и поцеловал в холодную щеку.
«Нечто невозможное. Я сказал нет, ты же это поняла, потому он и расстроен».
Ночью одинокая сова кричала где-то в сосновом лесу за их домом. Просунув левую руку под шею Элоизы, Том лежал,